к берегу. Все. Видишь утку, удилище? Вот тут, приманочка. Хватай. Хватай. Хорошо. Все, потело. Потело. О. Дедушка, дедушка, тяни, тяни. Уже готово. Дело сделано. Сказал Христос. Дело сделано. Тяни, дедушка. Ничего. Побождите немножко. Помаленьку надо. А почему? А рывком, а будет больно. Рывком, раз, больно. Пропорит там, и ей будет больно. Он так помаленьку, помаленьку тянет, вытягивает. Оп, сувил. Ребята, сюда, туда, сюда, сюда. Сейчас, помолите. Видишь? Вижу. Спасибо тебе за удилище. Вот, видишь, рыбка? Видишь деньги? Правда, детки? Правда. Хорошо. Вытягивают. Пояс. Пояс. Еще один. Еще один. Берете. Сюда. Ну, детки, а с рыбкой теперь что делать? Как вы думаете, Петр? Я так почему-то догадываюсь, что может быть вот этот мальчик, который дал удилище, я так предполагаю, не мог ли он сказать, дедушка, дайте вот эту рыбку мне, мое удилище, вам деньги, идите с Богом туда, делайте свое дело, а рыбку дайте мне. Я так предполагаю, скорее всего, он имел право попросить эту рыбку. Я думаю, что апостол Петр, возможно, и ответил ему, а что ты сделаешь с рыбкою, понесу маме, а потом на сковороду и сжарить мама ее. Или засолить, или уху сварить. Ага. Как вы думаете, ну вот, ты, мальчик, отвечал мне так, неплохо. А как ты вот догадываешься, как предполагаешь ты, что сделал Петр с рыбкою? А ну, встань, скажи. Как ты думаешь? Ну, скажи, не догадывайся.
Выпустил.
Как?
Выпустил в море.
Выпустил в море?
Ага. Ну, вы согласны с ним? Наверное, будем согласны. Я, например, согласен с ним. Не может быть, чтоб такая рыбка послужила Господу Иисусу Христу и святому Петру, и вдруг оказаться, чтобы она жарилась там на голе, или кипела у воде и так дальше. Я думаю, Петр сказал, что нет, детки, эта рыбка должна возвратиться назад. Откуда она появилась? Вы знаете, что у меня такая мысль вот пришла только что. Иисусу забивали гвозди, и когда он вознесся на небо, ангелы спрашивали, а что у тебя значок вот это? Меня били в доме отца моего там. Ага, свидетельство, действительно ты был на земле, действительно ты был распят. И поклонились Господу Иисусу Христу, и покорились все ангелы. Я себе думаю, вот эта рыбка была пущена туда, а рыбки между собой разговаривали. Где ты была, где ты гостила, что ты делала, что ты работала. У рыбок есть свой язык. Сомнения нет в этом, что есть свой язык. И, возможно, она им проповедовала. Я по заданию делала то-то, то-то, Господь заговорил мне и так. Ну, ты это пустые слова говоришь нам. Пустые? А посмотрите, здесь есть дырочка у меня? Да, есть. А как Петр вытягивал? Так рвал? Не думаю. Думаю, помаленьку назад, назад, каким местом попалось, таким местом это, чтобы не ущемить, не поцарапать ей сильно и нежненько все пустить туда. Я предполагаю, что эта рыбка могла своим языком проповедовать Господу, о Господе Иисусе Христе и о Его великих делах. Но дело в том, что как дальше теперь быть? Ну, Петр взял. И я думаю, что дети, это тоже духовные рыбки, на удочку попались. А сделают ли они то, что Христос им говорит, это вопрос второй. Пожелает мальчик сделать, что Иисусу плод дать, хорошо? Мы все духовные рыбки, в этом море житейском словленные по-разному. Христос говорит, кинул. Не вот сети, словил множество рыб, меня, вас ловил. Ну а теперь годная сюда, а негодная, непослушная туда. Этот Лев Толстой, Николаевич Толстой, говорил, что Иисус хороший невод закинул и словил множество рыб в этом мире. Но попались в этот невод два кита. И прогрызли сети, и выпустили рыбу в море. Это император Константин и Папа Римский. Так он вывод сделал, что они христианство разорили и сделали не христианство. Два кита попались. Каждая рыбка словленная должна быть Богом осмотренная, проверенная, и если хорошая, в житницу вечную идет. С Господом, как плод. Вот. Господу Иисусу. А остальное негодное выбрасывается. Вот такое положение существует. Ну, наконец, возвращаемся назад. Статир в поясе. Бегом. Как вы думаете, он торопился или помаленько шел Петр, а? Торопился, да? Я так думаю, что торопился. Ну и так по характеру Петра можно и судить, что хорошенько бегал, быстренько. Но прибегает, где-то находит. Или в этом доме находит, или в другом доме. Это под вопросом, неизвестно. Но нашел. Находит, подходит до этих сборщиков податей. Пожалуйста, за Иисуса один, а это один за меня. Спасибо. Мы думали немножко побольше. Рыбка не дала больше. Рыбка только послушала Иисуса столько, сколько ей наряд был дан. Как было ей получено, она столько и отдала Иисусу Христу. Все. Ну, хорошо. Положили и пошли дальше. А мы думали, может быть, Иисус много нам дать. А он дал норму определенную. Но идем дальше. Дело в том, что Петр продолжает в мыслях своих бороться. Когда же я буду ловить людей? Когда же это настанет день? Когда настанет такой час, что я буду ловить людей? Не посылает Иисус, догони вот эту пьяницу, вот этого человека или то приведи. Нет, нет. Ожидал. Как вы думаете, дождался он этого момента? Кто пожелает ответить? Даже из числа всех членов церкви. Поднимите руку вверх, чтобы знать. Догадываетесь ли вы, когда этот был момент, что он дождался? А ну, поднимите руку вверх. Я поднимаю. А ну, хористы, сколько догадываетесь? Там одна рука уже поднята. Когда дождался Петр этого? Мало. А ну, скажите, брат, сколько душ подняли руку? Догадываетесь, когда этот момент был, что он дождался? Там уже ответили, да? Уже ответили. Я желал, чтобы только руку подняли, а вы уже и ответили. Немножко переборщили. Братья и сестры, когда сошел Дух Святой на апостола и на Петра, открыл уста и ловил людей. И поймал для Царства Небесного, закинул сети и поймал сколько? Кто? А? Около 3000. За одну проповедь. А я проповедую. Одна сестра здесь покаялась. Я не Христос и не Петр. Он закинул 3000. А потом другой раз еще раз закинул. Сколько поймал? 5000. Уже 8000. Уже больше, намного. Это уже как в области, наверное, вашей Донецкой. 8000. За две проповеди. Вот что значит Христос начинает с маленького. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Ты послушал меня, одну рыбочку словил. Хорошо сделал. А вот теперь пришло время, ты 8000 словил за две проповеди. А сколько проповедей произнес, мы не знаем. И таким образом научил Христос Духом Своим Святым, как можно ловить человека. На силе Духа Святого, при исполнении Духом Святым. Во имя Господа Иисуса Христа закинуть сети, поймаешь много. Не во имя Господа Иисуса Христа или не исполнен силы свыше для проповеди, то единицы. Вот для благовестников урок. И для всех нас урок. На силе Духа Святого всегда делается больше. Вот на этом у нас заканчивается этот евангельский рассказ, который можно называть «Святой Петро и чудо-рыбка». Так можно назвать этот рассказ. Этот рассказ для детей, да и вот для нас все это было назидание. Бог в простоте начинает с маленького невиданного величия, а финиш, конец огромный. Простота Христова есть простота Христова. Он залаживал основание на великой простоте основания нашей эры. Лисицы имеют норы, птицы – гнезда, Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. Очень беднота и простота. Начиналось. А затем возрастало. И вот эта простота, не напрасно апостол Павел говорит, чтобы нам обогатиться его простотою, чтобы быть плодотворными, искренними, значит, нам надо обдумать этот вопрос о себе и, быть может, подойти по-другому, чем мы подходим. И занять позицию другого положения жизни, чтобы угодить Господу и чтобы Он употребил нас у Его святое дело. А Он это сделает. Ему слава и хвала во веки. Аминь. Аминь. Как вам кажется, братья и сестры, на этом будем заканчивать, а?
Нет.
Можно еще продлить немного? Не будет томительно?
Нет.
Ну, продлим еще немного. Я неудобно, братья и сестры, рассказывать все те события, которые я пережил, и рука Божья была, и воистину видели очи мои чудеса закона Божьего. Даже очень много. И все эти чудеса закона Божьего выявлялись тогда, когда я страдал. Когда мне было очень тяжело или невыходное положение. Вот тогда я видел чудеса Божьи. И даже весьма великие. Ну, придется сказать мне, не знаю, я, по-моему, не рассказывал вам здесь. Наверное, я там у Макеевки рассказывал опустошение молитвенного дома на родине моей, когда евреи жили в этом опустошенном доме. Я здесь не рассказывал?
Нет,
да? Ну, тогда я здесь тоже расскажу немного. Были годы военные. Как вам известно, братья и сестры, наверное, я говорил здесь о том, что милосердный Бог измиловался над мною, и я просил Его, чтобы Он меня снял с военщины, с годности быть строевым солдатом, хотя я очень любил армию, так любил, и стрелять любил, и армию любил, но не знаю как, но терпел, весьма терпел и ни разу не выстрелил, хотя в руках были оружия, ни разу не выстрелил. Противовес шел моей телесной природе, люблю сильно армию, люблю офицеров и так дальше. Но поскольку это земная армия, я попросился в Иисуса Христа, мобилизуй меня, Господи, для Тебя. И Бог меня снял с фронта, пришел домой, руку положили меня на просвитера. Этим закончилось мое желание. И я стал просвитером. Ну и в то время продолжались чудеса закона Божьего, но я страдал. Ну, конечно, не умер от пули или расстрела, которые я видел, как люди умирали на фронте, а так просто страдал телесно, и во время самых невыходных положениях Бог совершал чудеса, и я видел чудеса, законы Его. И довольно простые законы Его, довольно простой путь, а чудеса большие. Вот я и расскажу. Наша Карамахметская церковь в Бессарабии, там Кильийский район, я говорил, уже 12 километров от Дуная, там мы проживали. Были евреи в молитвенном доме, присужденные к расстрелу. А наш молитвенный дом, я вам рассказывал, что власти закрыли за то, чтобы переходили в православие, и молитвенный дом закрыли. Но наши служители не расписались и государство не сдали. И не перешли в православную веру, село наше. И очень пострадало село наше, сильно пострадало. Те остальные села поддавали молитвенные дома, расписались, благоденствовали, а тяжесть упала на нас. Жандармы говорили, что мы не можем вас перевоспитать, и поэтому очень упала большая тяжесть и большие страдания были в нашем селе, в нашей церкви. Приходилось переносить все это. Евреи находились в молитвенном доме. Объедки кукурузной ботвы, объедки, связали снопы, и это было подголовье вместо подушки для евреев. Но там соломы немного постелили. Это было запустение молитвенного дома в ужасном состоянии. Конечно, в сараях гораздо лучше, больший порядок, чем был там. Превратили очень-очень в позорное состояние молитвенный дом власти, румыны и немцы, которые там держали евреев, собирали с Кирии, Измаила, других сел, делали набор большой, и потом их отправляли пешком за Буг, и в селе Богдановка там их расстреливали. Там, где теперь я пресвитером нахожусь. Вот. В это техчайское время у меня где-то ушли были дети. Как бы потерялись днем. А жена моя обеспокоилась, Степан, очень беги и ищи, Коли и Таси нет. садись на велосипед, возможно там, возможно там, возможно там. Но и я поехал велосипедом бегом и начал искать там, 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 там. И забежал в один дом. Забежал в один дом, где была собрана молодежь. А это было сильно строго собираться. Они были там. Ну, когда... Вы простите мне, этот рассказ я не рассказывал вам или рассказывал?
Нет,
да? Ну, хорошо. Захожу я к парадным дверям, стеклянные парадные двери одного брата, который рисовал деньги, большие тысячи лей рисовал, и думал быть миллионером. Но двух этих братьев арестовали, посадили в тюрьму. А там норы пооставались везде, куда можно удирать, прятаться и так дальше. А сын его, Антон, был там, и молодежь была там. И молились там Богу. Пели песни, молились Богу. Я туда подошел, они увидели меня, быстро мне открыли двери. Я зашел, поздоровался и говорю, видим я своего рода, как будто видение, что идут жандармы от этой улицы. И не надо петь песни. Сердце мое, как будто бы ниткую вот так пронзило, иголкую и нитку кто-то тянул. И болело сердце. И я как будто спрашивал так, Господи, что это заболело? Ну, и потом будет больно вам немного, потому что жандары идут и найдут вас, заберут вас, будут мучить вас. Я предложил, братья и сестры, прекратите пение немножко, а потом побеседуем. А сейчас только молись. А Антон, хозяин этого дома, юноша, говорит, брат Степан, я вижу, что вы робкие. Наоборот, братья и сестры, молодежь, давайте будем петь пение. Бодро, смело мы идем к отчизне, за Иисусом шествуем вперед. Мир нас гонит, мы не унываем. И стали, а жандармы стоять около дверей. Я спиною к жандармам, а сестры и братья побледнели. А Антон знал, где норы, удрал и у глиняных, где люди глину берут для маски домов, у глиняных скочил там метров 15 за домом. И там поднял руки и молится, Господи, умножь веру братьям и сестрам, быть стойкими, бодрыми, смелыми и не бояться. Ну, а хозяйка, уже выяснилось позже, соседей, услыхала, что-то бормочет там, туда, а там у Яны молится Антон Богу. Ну, и думает, молись, ты верующий, я не верующий, молись. А он там молится за нас, чтобы Бог укрепил нас. Ну, и хорошо, как молился, я этому был рад. Меня спрашивали, какой конец этого брата было. Он расписался, пошел в православие, расписался и поступил в партию, и вот лет каких-нибудь 10, лет 15, наверное, он умер. Умер как безбожник. Не возвратилась ему вера в Бога. Не возвратилась. Он отказался, и на том закончилось. У нас всего 2 человека отказались. Один покаялся и жив остался, а этот не покаялся. 2 человека всего, которые отошли от евангельской веры. И потерпели, ну, короче говоря, смертельное положение было с одним и другим, но один покаянный. Заходит жандарм, конечно, я открыл двери. Говорит, мы же вам говорили, не собирайтесь, что вы... Шутите? Я дурной, да? Я глупый, да? Шеф говорит. Да нет, господин шеф, нет. Но наша вера, наша потребность души. Мы не можем терпеть без Бога, и поэтому вот так собрались. Ну что, разойдемся. Прикажете разойтись, разойдемся. Этого мало. Не раз вы нас обманывали, а этот раз. Вот этот раз мы вас нашли. Все. Иди, говорить там міліції найомної, так пруття железні, такі поділені, закручені, і волокуть за собою, коли він дасть приказ, вони цими пруттями железними б'ють. Говорить, пойди, найди канати, і зараз цих парней ми зав'яжемо, а дівчатки вони удирати не будуть. І поженемо на пост там до нас, ну і там будемо своєго роду увіщувати їх. Вот. Ну, он пошел и нашел вожжи, которыми управляют лошадьми, у дева вот эти железные, и канат не нашел. А у них, у этих жандармов, интересный какой-то закон. Им очень нравилось, когда люди сильно удирают от них. В это время они отвечали сами себе: «Мы львы, а вы зайчики». И удираете от нас. И этим они гордились. И говорили: удирал ты, имею счастье, молодец. Что не сумеете удирать, штых насквозь пронзим. Ну, так учили нас своего рода. И поэтому они говорят: девушки, они убегать не будут. А парни могут удирать и подвести нас, завязать им руки. Ну, и повязали нам вот так руки мужчинам. Ну, а я уже был женат. І зав'язали, і ведуть нас. Ну, позорять нас, пішли кирасельне, там було кирасель, там гудбище, музика, гармошки, пляски молодежі. Повели нас туди, ну, там вибіжав двоюрідний мій брат, говорить: кончина века, мабуть, буде, я пойду, щоб мене убили жандари, і буду в Царстві Небесному. А вірувати не хотів, а потім підбіжав. А жандарми його достали хорошо, своїми етими, і послали його назад. Ти не нужен, ето ти притворний. Був би ти віруючий, то був би з ними. От. Ну, погнали нас на пост. Погнали нас на пост там. Загнали нас в одно місце. Ну, зв'язали ці вожі. І на конце ці уділа. Ну, і починають от мене. Починають бити по спині. Раз, два, три. И мне не больно было, совсем не больно. Но почувствовал, что буду скоро падать, потому что теряю сознание. А болеть не болело почему-то. И что поранили меня, там шкуру порвали или что, нет. Ничего это не чувствовал. А сестра возле меня, которая девица стояла, одна так боевая, и закричала: «Господи, убивают брата Степана, помилуй нас, Господи». А он говорит: «А тебе жалко? На тебе». И потом ее достал. А третья: «Господи, помилуй нас! Тебе жалко ей? На тебе!» Ну и так обошел 16 душ и заморился, и говорит: «Будь вы неладны, пойду отдохну, а потом прийду и буду увещевать вас». Ну так, как бы сказать, расправляться с вами. И засул железный, заторс, и все, мы остались. Мне затошнило немного, я сел. И все сели, не разговариваем, молчим, перепуганные своего рода, и ободряющего у нас не было. Приходит через некоторое время и говорит: пришел приказ не мучить вас, не бить и не убивать, и не калечить. Сказали, чтобы мы вас в здоровом виде представили на суд у Килию, у город, и затем военный трибунал будет вас судить. Статья ваша гласит: три раза будет суд, два раза, а потом третий раз пойдете и не вернетесь назад. Или соленых шахт 19 лет, или расстрел трибунал. Это требовал. Такой суд был. Такая статья гласила. Вы пойдете туда. И мне показалось, что это еще, слава Богу, чем вот это, чтобы издевались над нами. Пусть будет так. А остальное Богу смотрит, что будет. Проходит день, не являются. Второй день, не являются. Посмотришь, все живы, здоровы. Ну и хорошо, оставайтесь. Думаю, сколько нас будут держать? Уже скоро или нет? Говорит: наверное, завтра придет приказ, отправим вас. Голодные, третий день, очень голодные были. Я говорю: братья и сестры, вот бы не мешали бы вороны. вот те, которые кормили Илью, и разные похлебки подавали Божьи слуги, и мясо носили, нам бы что-нибудь подобное. Ну, конечно, не помешало бы, да. И вдруг там была решетка такая большая, и железные прутья сваренные. В эти решетки бросается один камушок, обернутый белой бумагой. И упал, я поднимаю. Братья, дорогие братья и сестры в Господе, ловите мамалыгу и брынзу. Я говорю, сестры, давайте ваши фартухи. А фартухи были в то время очень такие широкие, крепкие, такие плотные фартухи. Не такие, как теперь вот это 40 сантиметров фартушок бывает у поваров. Они сразу распустили, и оттуда куски мамалыги летят. А потом брынза. Говорю, братья и сестры, неужели это кто видел, руку видели, или может быть так просто летит мамалыга, что-то это. Нет, говорит, видели, рука была одна, которая так близко кидала с целью, чтобы словили хорошо, чтобы не упала там на землю, ну хорошо. Оказалось, что это была та сестра, богатого человека, самого богатого у нас в селе, у которой муж был убит на войне, и она сказала, у жизни больше замуж не буду выходить, посвящаю Господу, и очень большое свое хозяйство отдала, несколько подвод придан, шубы, одеяла, подушки, прочие, все имение свое отдала в церковь, и раздали нищим у церкви. И она осталась вот так. Посвятила свою жизнь до смерти. И так и получилось. Она была святая, хорошая. И оказалось, что это она. Но если бы жандары ее словили, то, конечно, бы растерзали бы там ее. Словили, покушали. Но, братья и сестры, можно прославить Господа. Да, прославим. Прославили, помолились. Все хорошо. Ну, пришли, нас забрали, и там у погреб, ну, немножко там, один раз сапогом ударил один меня, а потом завернули назад и домой пришли. Говорю, слава Богу, будет вызов на суд. Три раза. Один раз суд вызвал, зачитали, были собраны, были, все, идите домой, следующий раз. Будет. Второй раз вызвали, идите домой, третий раз вызовем вас и приговор сделаем вам. У города Браилов, на берегу Дуная, после Галац. Мы пришли, прощаемся с отцами, матерями, дети прощались, что вот придете повестка на суд, уже больше мы не возвратимся. А мы так Богу это все предавали. За эти дни, когда мы вот это все переживали, вот эти трудности и ожидали суда третьего, за эти дни происходило очень большое дело в молитвенном доме. Вот эти евреев где-то забрали, отправили за Буг и там расстреляли в Богдановке, Константиновка, ну там, где я в Константиновке и Южноукраинск. А Богдановка через дорогу, концлагерь там был, и там всех евреев годами времени расстреливали. Собирались вот всюду, расстреливали, и красная была река эта, текла в море. Выполнилось то слово, что евреи говорили, кровь его на нас и на детях наших. Вот это все выполнил Господь, свое слово. Один брат, мой друг, пресвитер церкви, проходит мимо молитвенного дома и мне рассказывает, брат Степан, слышу голос, поднимись на балкон там из наружи, как он называется, фундамент этот, ногою заглянь в окно, что ты видишь в молитвенном доме. Он услышал это и понял, что разговариваете. Кто-то разговаривает, или ангел, или Бог, или голос Духа Святого. Говорит, не знаю, но слышу голос. Что ты видишь? Вижу мерзость запустения в молитвенном доме. А еще что? Не вижу ничего больше. Лучше смотри. Ничего. А, вот сова есть. Одна сова. Ночная птица. А у ней глаза большие такие, она так страшноватая. Говорит, вскочь в молитвенный дом, возьми эту сову, возьми на руки, она удирать от тебя не будет. На руках твоих и выскочишь, и она не будет искать выхода, чтобы удрать из рук твоих. Будет в подчинении тебе. Он пошел, берет ее, как полумертвая, не реагирует ни на что. Он взял там пазуху ее сюда, туда, и надо было подниматься, потом прыгать туда. Она не выскакивает отсюда. Вышел на двор, и оглядывается, жандары не видят, потому что если бы увидели жандары, то, конечно, было бы плохо. Идет дорогою и думает, ну а куда теперь идти, как? Ну, прямо буду идти, вот такого. Идет, и слышит опять голос. Я скажу тебе, что сделать с этой птицей, совою. Иди прямо, я скажу тебе. Остановись здесь, возле самого богатого человека, отец от этой дочери, которая нам мамлыгу давала. Очень богатый был человек, скотину имел, ну, богатый был человек. Пошел и слышит голос, а теперь выпусти вот эту, немножко раньше, выпусти эту птицу. Он выпустил, и она вокруг его вот так летает, вроде то мертвая и подвластна ему, как возле магнита какого-то находится. Говорит, как будто бы какой-то бывает собачонок провожает людей, бегает, а хозяина все такое не теряет, так и она. И говорит, когда поравнялись с этим богатым человеком, она раз зашумела и у веранду ему улетела и сидит. Говорит, иди туда, и ты вслед за нею. Он выходит. Мать этой дочери, которая мамалию давала, член церкви, верующая, хорошая, сестра Келина. А отец неверующий был. И выходит сестра Келина, брат Виссарион, что такое? Вот, говорит, меня сопровождала сова. Я вот смотрю на нее, залетела сюда. А что это, брат Степан, что такое? А можно ее словить или что? Я говорю, не знаю, полетит или не полетит. Ну, как они там сделали, что-то я не помню. Или вылетела она, или они ее держали в руках, или нет. Но он голос слышал. И говорит, сестра, голос слышу. Мерзость запустения, беднота и разорение, которое в молитвенном доме, придет на дом этот, на имение это. А вот это все изобилие придет в молитвенный дом. Вот это говорит. Все, до свидания. До свидания. Приходите мне говорить. А я говорю, значит, молитвенный дом будет в руках народа Божьего. Святые будут прославлять еще имя. А это имение разореть. Это была румынская власть и власть немцев. Кузийская партия против евреев, против народа Божьего, против Сына Божьего. Вот. Но ожидаем суда, вызова туда, на суд молодежь. Но и думаем, а что с молитвенным домом, когда, как, что будет. У воскресенья тревога, колокол бьет. Бол-бол-бол-бол-бол. Раненько до рассвета так, как воскресенье Иисуса Христа, наверное, было. Десятник бьет мне в калитку и говорит, Типон, с детьми, со всеми людьми, которые есть, кричите друг другу, бегом бегите в центр, туда. Там будет сказано вам что? Что такое? Сюда, туда. Побежали, говорю, уже трибуна красная, высокая, младший лейтенант, засуканные рукава, и провозглашает свободу. И мы залетаем, слышим речь его. Румыны, которые убивали верующих, мы их всех потопили в Дунае, разрывали на куски, и поплыли они в море, чтобы больше не убивали верующих. Говорит, румынов наша армия по Дунаю прошла аж до Рейни, вот туда, и теперь советская власть находится уже в Бессарабии. Румынов нету. Извиняюсь. До этого меня вызвал шеф поста и говорит, намечается этими днями у вашем молитвенном доме военное совещание округа Одесского. Говорит, Дубовой, ты можешь собрать людей ваших верующих, делать там уборку? Там вонь, говорит. Говорю, я могу, дайте расписку. Не надо никакой расписки. Я расписка твоя, все. Вижу, разговаривает, как будто бы по-другому. Говорю, конечно, сделаем уборку. 72 души собралось на уборку. Дым был. Тут мочили марлю, чтобы пыль, вот это, запах, вот это все обметали. Побелку всего дома, побелку в огороде и эти заборы, все. Новые туалеты поделали далеко. Приготовили, как на богослужение приготовили, но для военщины. И вот теперь появляется, румыны должны были делать совещание с немцами. Теперь немцы и румыны отступили, советская власть зашла и провозглашает свободу. Мы слыхали, что здесь мучили, советская власть дает свободу вероисповедания. Идите, кто молился Богу, молитесь, кто имеет магазины, торгуйте и так далее. И продолжайте вашу жизнь свободно, советская власть освобождает вас. А я как закричу, предо мною сразу все, ожидайте нас у Браилов на суд третий. Уже не приедем на суд. Свобода этой молодежи. И я закричал, братья и сестры, люди добрые, все в молитвенный дом идите. И прямо с этого собрания, прямо в молитвенный дом, много людей покаялось, плакали, рыдали, Бога величали, а молитвенный дом чистый, и все, свобода. А затем человеком как пожнулись, гонялись, так он удрал у Спасия в это, в Западную Украину, где-то удрали, много лет там был, наверное, до смерти, что-то такое. А в доме там сделали то, что с немцами сделали там, я рассказывал вам. Это все, что было, все это полили, делали вот такое, все сделали там, потом колхозский двор сделали и заборы поломали, вот такая пустыня, вся пустыня превратилась. Вот, братья и сестры, открой очи, Господи, и мы увидим чудеса закона Твоего. Когда трудности очень большие, Господь Бог открывал очи, вразумлял и показывал нам чудеса свои, настоящие чудеса, которые, как будто, может быть, кто-то даже сомневается и верит этому. А это правда. Это так было. Что было, я вам рассказал. Да прославится и упред Господь Бог в простоте своей и в таком образе, в каком Он хочет прославляться. И пусть простота Христова будет в нашей жизни. И если постигнуть нам, как то есть преступление, гонение или страдание, не унывай душа. Дух, душу и тело греет любовь Божия и вера у Бога, упование на Бога. Во время страданий, во время всего, можно будет видеть чудеса Божии и впредь. Я этому верю. Но бывают и подпадают люди под жертву, как это было в прошлом. Многие пострадали, умерли, за детей отстаивали свободу и так далее. Умерли многие, а в общем, вот вам свобода на глазах. А боролись за эту свободу. Слава Богу, что не оставляет нас в неведении, призывает нас к себе Бог истинный и живый, хочет, чтобы все мы доверили Ему. И Он...